Я рад вас всех видеть и приветствовать драгоценным именем Иисуса Христа. Я очень рад, что я имею общение с вами, что Господь мне даровал вас. И я очень люблю вас всех и желаю вам всем обильных Божьих благословений и в духовной, и физической жизни, чтобы Господь дал вам и духовных, и физических сил, чтобы Господь помог вам в этой жизни, среди этого греха, среди всего этого скопления неверия, все же оставаться и ходить в свете Божьем. Итак, давайте помолимся, прежде чем мы начнем. Дорогой Небесный Отец наш, я так благодарен Тебе за милость и любовь Твою. Я благодарен Тебе за истину Твою, за то, что Ты открылся мне, Боже, что Ты открылся нам, Отец, и что Ты сказал в Слове Твоем, что у Тебя будет суперцерковь, суперраса, Боже. У Тебя будет невеста Иисуса Христа, Боже, невеста без пятна и порока. Так благодарен Тебе за это, что ее имя было занесено в книгу жизни Агнца прежде основания мира, и что к ней Ты послал Елиезера, того свата, который пришел посватать ее за ее жениха Исаака. Отец, мы так благодарны Тебе за это. Я так счастлив, Боже, жить в это время, жить во время восхищения, жить во время, когда наступил брак Агнца. Так благодарен за все. Благослови наше общение. Говори Твое слово, Отец, чтобы это не был человек, но чтобы это Ты говорил. Утверди наши сердца на слове. Помоги нам приготовиться. Помоги нам войти в это восхищение, Отец, чтобы никто не был потерян. Благослови наши семьи и дома. Я за все благодарен Тебе. Прибудь с нами. А Тебе за все слава во веки Иисуса Христа. Аминь. Итак, откройте со мной Откровение, 19 главу, 9 стих. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи». И также 20 главу, 6 стих той же книги Откровения. «Блаженны свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Итак, я хочу взять эту тему сегодня. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Это важно, друзья. Читая эти места Писаний, мы видим, насколько это важно, потому что на брачную вечерю Агнца и имеющий участие в первом воскресении – это одно и то же. Брачная вечеря Агнца – это одно и то же, что и воскресение, первое воскресение. Итак, мы понимаем, что есть два воскресения. Первое воскресение – это воскресение невесты, потому что это брачная вечеря Агнца. И это настолько славно. Библия говорит, что смерть вторая не имеет над ними власти. Что значит смерть вторая? Мы знаем, что есть физическая смерть. Это когда тело человека умирает. И мы знаем из Писания, из послания апостола Павла. Он говорит, не печальтесь, братья, когда кто-либо умирает. Потому что это тело умирает. Но душа живет вечно. Мы понимаем, что человек на самом деле это не вот это тело. Тело это внешняя оболочка, внешняя часть, в котором находится нечто. И вот это нечто и выявляет послание часа, Слово Божие, свет часа. Когда приходит свет часа, он выявляет то, что сокрыто в человеке. Если человек предопределен прежде основания мира, если его имя находится в книге жизни Агнца, то как только он услышит Слово Божье, он тут же примет это Слово. Он распознает его, и он последует за ним, за этим Словом. Итак, мы понимаем, что это тело, оно является носителем того семени, той жизни, которая находится внутри. Мы понимаем, что это тело рано или поздно умрет, либо будет изменено, о чем мы только что читали. Но даже если человек пережил первую смерть, физическую смерть, это ничего не меняет, кроме его места обитания. Это не меняет его характер, это не меняет его натуру. Физическая смерть. Чтобы человек был изменен в своем характере, в своей натуре, ему необходима смерть для своего «я». Мы это знаем. Мы это знаем из Библии, мы это знаем из послания. Пророк показывает нам, что для того, чтобы принять чистое оригинальное семя слова, мы должны умереть для своего «я», для своих понятий, для своего вот этого старой греховной натуры. Ибо без этого не может в нас ожить то семя, которое находится в нас. Да, у нас есть семя, но это семя может быть заглушено. Мы находим в притчах Иисуса Христа. Он говорит, что сеятель вышел сеять. И одно упало на каменистые места, другое упало при дороге, третье упало в терне, а четвертое упало в хорошую почву. И он показывает, что то, что упало при дороге, налетели птицы, это дьявол, который приходит к человеку, истолковывая Слово Божие, убирает или крадет из него это слово. Те, которые упало на каменистую почву, это те, которые с радостью принимают Слово Божие. Они слышат, они с радостью, они в эмоциях принимают Слово Божие. Но как только наступают проблемы, трудности в жизни, которых нам не избежать, люди отпадают от этого слова. Они уходят в мир. Это те, которых сравнивает Иисус с людьми, вернее, с семенем, которое упало на каменистую почву. Но так как оно не могло укорениться там, оно не взошло и не дало плод. И затем следующих, кого он показывает, это людей, которые принимают Слово Божие, но заботы века сего, обольщение богатством, проблемы, трудности, они заглушают это семя в человеке. И человек не может принести плод в своей жизни. И, наконец, четвертый – это чистая почва. Вот это то, что делают огородники. Каждое лето, каждую осень, зиму они сажают цветы, они сажают бульбу, картошку, они сажают там помидоры. Но для того, чтобы это взросло, они пропалывают эту почву. Они взрыхляют ее, и они очищают от сорняков. Потому что в почве находятся сорняки. И в нас с вами находится грех. В нас с вами находятся эти сорняки, которые мешают проявиться Слову Божьему. И слава Богу, у нас есть виноградарь добрый. И мы должны позволить ему обработать почву нашего сердца для того, чтобы он мог очистить нас от всех этих сорняков, чтобы наша жизнь, наше сердце, наше внутреннее состояние было чистым. Для того, чтобы мы могли воспроизвести то оригинальное семя Божье. Иначе быть не может. То есть мы должны умереть для своего «я», для самих себя. И это еще одна смерть. Но это, вы знаете, это самая прекрасная смерть, которая может быть в жизни христианина. Это смерть или умирание для самого себя. Потому что ты иначе никак не сможешь воспроизвести семя. Никак не сможешь произвести Слово Божие, пока ты не умрешь для себя самого. И так мы понимаем. Есть физическая смерть. Так вот, человек, который имеет в своей жизни характер Иисуса Христа, жизнь Иисуса Христа, мы понимаем, что наше тело, как бы мы ни старались, как бы мы ни отращивали пейсы, как бы мы ни читали молитвы, оно все равно подвержено греху. Это тело. Оно все равно будет ошибаться. Оно все равно будет делать что-то неправильно. Но благодарение Богу за Иисуса Христа, который умер за нас, что у нас есть ходатай, есть кровь завета, которая может омыть наши грехи, когда мы исповедуем перед Богом. Итак, когда такой человек умирает физически, все, что меняется в его жизни, это место обитания. Он уходит в вечность, туда, под престол Божий и ожидает своего дня, своего момента, когда его тело будет изменено, когда он получит то славное тело и сможет жить здесь на земле. Мы понимаем, что это первая смерть, согласно книге Откровения. Но здесь сказано «смерть вторая». То есть мы осознаем, как есть физическая смерть, и есть физический человек, есть духовная смерть, друзья. Это когда люди, которые никогда не знали Бога, которые, может быть, вообще в своей жизни никогда не принимали Бога, имена которых вообще не находятся в книге жизни Агнца, они там никогда не были и не будут. Эти люди будут подвержены смерти второй. Это духовная смерть. И это согласно Библии. Смотрите. 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, смотрите, и ад отдали мертвых, которые были в них». То есть люди, которые идут в ад, они мертвые. Они духовно мертвые. Мы знаем, что там мучение, и там мы можем увидеть этих людей, и они там, может быть, живые, но Библия говорит, они мертвые, они духовно мертвые. Вот о чем идет речь, друзья. Насколько важно нам попасть в восхищение. Это должно быть всем центром, всем желанием нашей жизни. Как писал апостол Павел, каким бы то ни было образом, я хочу достичь воскресения вне мертвых. Так сказано в оригинале. Не просто воскресение мертвых, а вне мертвых. То есть он стремился к этому первому воскресению, потому что он осознавал, что когда он войдет в первое воскресение, не во второе, будет второе воскресение. Это воскресение после тысячелетнего царства, когда люди, мы сейчас это увидим, 7 стих 20 главы, здесь об этом говорится, когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящихся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их как скот, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, и дьявол, прельщавший, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И дальше то, что мы читали о суде, и дальше 14 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Смотрите. Смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И здесь сказано, что кто примет участие в первом воскресении над ними, этот смерть, озеро огненное, не имеет власти. Насколько, друзья, для нас важно попасть в восхищение. Насколько важно для нас, друзья, попасть в то первое воскресение. Потому что если мы его пропустим, то мы имеем над собой власть второй смерти. Потому что это говорит Библия. Это не я сказал. Здесь сказано в 6 стихе: «Блаженны свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть не имеет власти». И вот здесь сказано, что в 14 стихе: «И смерть и ад повержены в озеро огня». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Но мы знаем, что невеста, ее запись находится в книге жизни Агнца, прежде создания мира. Бог внес ее имя туда, в книгу жизни. И невеста, она никогда и никаким образом не может оказаться в этом озере огненном, в этой смерти второй. Она не может быть никогда никаким образом уничтожена, потому что она невеста. Она была в Божьем разуме прежде основания мира. И только невеста, друзья, войдет в восхищение. Остальные не смогут. Итак, мы понимаем, насколько для нас важно это первое воскресение. Потому что мы здесь читаем о втором воскресении, что люди будут предстанут перед Богом. И смотрите, когда дьявол освобожден, каким образом он был освобожден, каким образом он был связан, дьявол, мы находим, что дьявол связывается после Армагеддона. После 3,5 лет великой скорби, она заканчивается битвой Армагеддон. Это здесь, в Израиле, где мы с вами живем. Дьявол соберет всех со всех концов земли и приведет их сюда, в Израиль, в долину Мегиддо. И они соберутся все, где на них будет излит яростный гнев и огонь Божий. И они будут сожжены здесь. И мы знаем, что фактически у Израиля есть атомная бомба. У Израиля есть атомное оружие. И это крайняя мера, которой прибегнет Израиль. И в это же самое время они увидят те люди, которые соберутся в долину Мегиддо. Они увидят пришествие Христа, его третье пришествие. Они увидят его скачущим на белом коне, и невесту, и всех святых со всех эпох. Они придут сюда на землю. И тогда Израиль вынужден будет применить самые крайние меры для того, чтобы защитить самого себя. И фактически все будет сожжено. И когда будут сожжены грешники, дьяволу ничего не останется, как только пойти в ад. Потому что не через кого ему проявляться. Вы знаете, фактически, что значит цепь, которая... Да это цепь обстоятельств. Нету на земле грешников, нету на земле людей, через которых он мог бы проявиться. А раз нету, тогда он идет в свое место. Но после 1000 лет настанет воскресение, и те самые люди, которые были собраны когда-то в долину Мегиддо 1000 лет назад, они воскреснут в тех же самых телах, с тем же самым желанием воевать против Израиля, против Иерусалима. И вот тогда-то настанет вторая смерть. В тех телах, в которых они будут брошены в озеро огненное и будут полностью сожжены. Поэтому мы видим, что через 1000 лет дьявол вновь проявился. Как? Да в тех же самых грешниках, которых он собрал в долину Мегиддо, друзья. Потому что есть два духа на земле. Это дух Божий и дух дьявола. И они настолько похожи друг перед другом, что если бы возможно было, это обольстило избранных. Об этом говорит Божий пророк. Но я слышал объяснение Лони Дженкинса, как он говорит, что вот этот дьявол будет связан 1000 лет. Это все эти грешники, которых дьявол через рок-н-ролл вдохновит пойти на восток, на Израиль, против Израиля. Они будут собраны со всего лица земли. И князь России, Москвы и Тобола будет ихним предводителем. И он соберет их всех туда. И все соберутся против Израиля. Все пойдут войной против него. Почитайте книгу Захарии. Именно она говорит об этом времени. И тогда яростный гнев Божий будет излить на них. Тогда они увидят, представьте ужас, который их объявит. Когда они увидят Иисуса Христа, реального Иисуса Христа. Когда они увидят царя Давида, реального Давида. Когда они увидят Самсона, который взял ослиную челюсть и побил 1000 филистимлян, но сейчас он в прославленном теле, в теле, которое никогда не умрет. Так какие же возможности его? И когда они это осознают, их ужас объявит. Они просто будут в шоке от этого. Но тогда будет на них излит яростный гнев Божий. Будут ввержены в ад. Вместе с дьяволом. они пойдут в ад и будут там 1000 лет содержаться во тьме. И когда они воскреснут вновь, во втором воскресении, вы знаете, что неразумное дело придет тогда. И эти люди, которые, может быть, каким-то образом, эти праведники, помогали невесте во время гонений. Мы находим это в 25 главе или 24 главе Евангелия от Матфея. Когда он говорит, что когда Бог будет судить вместе с невестой, он отделит одних по левую, других по правую сторону. И многие деноминации учат, что это будет невеста отделена. Нет, невеста будет судить этот мир. Она будет судить неразумную деву. Она будет судить этих людей. И вы знаете, какой это суд будет над этими людьми. Она скажет: отец, вот этот человек, когда меня гнали, когда мне было, этот человек помог мне. Этот человек поддержал меня. Он протянул мне стакан воды. Он был помощью, опорой во время гонений. И знаете что, друзья? Когда царь и царица восседают на троне, и может быть какой-то бедолага приходит перед царем, его притаскивают для суда перед царем, но когда-то, может быть давно, он оказал какое-то благодеяние для царицы, для этой невесты, для этой жены царя. И может сейчас он достоин наказания, но эта невеста, эта царица, она обращается, говорит: послушай, в такое-то время он оказал мне милость и благодеяние. Прости ему, что он тебе должен. Отпусти его с миром. И вы знаете что? Царь обязательно сделает так, как просит царица, потому что он любит ее. Она часть его. И он хочет выразить этим самым ему любовь. Вернее, ей свою любовь. И вот так вот люди получат жизнь вечную на суде. Там будет неразумная дева. Но мы находим в Библии, кто же все-таки никогда не получит прощения. 14 глава, 9 стих. Сказано: «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает тайное на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельно приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред царем. И дым мучения будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имя его». Начертание имени его. Мы понимаем, что неразумное дело, она имеет откровение. Кто же этот зверь? Что же это за начертание зверя? И что же это за образ зверя? И она вынуждена будет, потому что она осталась на великую скорбь, она вынуждена будет заплатить своей жизнью за свое спасение. Потому что она понимает, что если она поклонится зверю, она никогда не будет прощена. Она никогда не войдет в вечность. Но там, на суде Белого престола, ей будет дан шанс, дана возможность войти в вечную жизнь. Из-за того, что она кровью своей заплатила, жизнью своей заплатила за это. Да, друзья? Она отказалась поклониться зверю. Ее убили за это. Ее уничтожили за это физически. Но духовно она имеет тоже вечную жизнь. Ее имя тоже записано в книге жизни, но как неразумной девы. Потому что пророк показывает в печатях, что Бог из того же самого материала делает и разумную, и неразумную деву. Они сделаны обе из того же самого материала, но одна разумная, а другая нет. Одна имеет правильное откровение, другая не имеет его полностью. И поэтому она остается на великую скорбь и вынуждена будет пройти эту скорбь и заплатить своей жизнью, чтобы на суде Белого престола она могла получить оправдание, она могла получить жизнь вечную, она могла получить прощение. Но, друзья, Я не знаю планов Божьих относительно моей жизни, но я все же верю, что я один из них. Неважно, друзья, что происходит вокруг, неважно, что говорят, как говорят, для меня важно, что говорит Слово Божье. Если в Библии этого нет и в послании этого нет, я не хочу этому верить, потому что это противоречит Его воле. Если Библия и послание обо мне говорит, что я невеста Иисуса Христа, неважно, что происходит вокруг, я все же хочу стоять на этом. Я все же хочу сказать вам, друзья, что вы являетесь невестой Христа, что вы являетесь теми блаженными и святыми, которые имеют участие в воскресении первом. Хочу вам сказать, друзья, воскресение – это процесс. Воскресение – это не то, что только изменение тела. Это процесс. Это изменение характера. Это изменение жизни. Это изменение натуры. И потом изменение тела. Вот что такое воскресение, друзья. Это то послание, которое мы имеем сейчас. И что нам нужно? Нам нужно просто полежать в присутствии этого слова и позволить этому слову сформировать в нас характер. Характер невесты Иисуса Христа. И поэтому, друзья, не слушайте, что говорят другие. Внимательно следите за Словом Божьим. Читайте это послание. Молитесь Богу. Господь, помоги нам. Помоги нам облечься в эти одежды. Помоги нам, Господь, войти в этот третий рывок. Потому что третий рывок – это восхищение, друзья. Третий рывок – это уход домой. Когда это произойдет, мы не знаем. Но это уже фактически здесь. Фактически третий рывок. Он сейчас здесь. И мы захвачены им. Но это процесс. И да поможет нам Господь оказаться теми блаженными и святыми, иметь ту твердую уверенность, иметь то настоящее откровение, которое бы могло нас довести в восхищение. Потому что это очень важно. Каким бы то ни было образом войти в восхищение, как пишет апостол Павел, каким бы то ни было образом достичь воскресения вне мертвых, потому что над ними смерть вторая не имеет власти. О, друзья, я так рад, что я никогда не пойду в озеро Огненное. Я так рад, что вы те, кто никогда не увидит озеро Огненного. Никогда не увидит смерти второй. Потому что вы, невеста Иисуса Христа, вы были в Его разуме прежде основания мира. Вы те, кого Он позвал на брачную вечерю Агнца. Все, что нужно невесте, одеть весон чистый и светлый, приготовиться. Да поможет нам Бог. Я уже буду заканчивать. Благословит вас Бог святые. Молитесь Богу, чтобы Господь приготовлял нас, чтобы Господь помог нам облечься в этот весон чистый и светлый, чтобы Господь помог нам все же войти на брачный пир в брачных одеждах. Пусть вас Бог благословит, святые. Я на этом все.